один вопрос.
Да, лучше бы его не записывать. Когда человек становится душой живой в чреве, вопрос, или когда родился?
Братья, в общем-то, я думаю, здесь понимание-то одинаковое у всех, что с момента зачатия человек становится душою живою. И православные даже, в общем-то, ну, официально так считают. Когда из двух клеток, из мужской и женской, сливаются, становится одна, человек становится душою живою. То есть Бог уже начинается жизнь, начинается движение. Поэтому даже внутриматочные спирали, они считаются тоже как, ну, микроаборт, что ли, потому что они прерывают уже жизнь, ну, прерывают уже зарожденную жизнь в первые недели, там, в первые недели полторы или сколько, после зачатия. Ну, такой принцип действия у них. А аборт тем более. Поэтому, думаю, здесь, в общем-то, мы тоже такого же придерживаемся принципа. Может быть, что-то еще в этом вопросе, может, я не все понял. Потому что, когда родился, в некоторых народах даже отмечают не день рождения, а день зачатия. То есть, ко дню рождения прибавляют 9 месяцев, и возраст человека так исчисляют в некоторых народностях. Такое есть. Здесь просили еще чуть-чуть вернуться. Это... Какой вопрос был, что на 19-й странице прочитаем, а потом все-таки вернемся к тысячелетнему царству, что воскресают из мертвых убиенные в период великой скорби за свидетельство о Христе. Они воскреснут в конце периода великой скорби. Откровение, 20 глава, можно открыть. Нам она понадобится. С 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Ну, а теперь откроем тысячелетнее царство и посмотрим по порядку, как тут написано. Кто участники тысячелетнего царства? Ну, а потом уже вернемся, зачем оно нужно. Первое. Господь Иисус Христос, который воцарится на земле по втором своем пришествии. В каком теле был вопрос? Ну, безусловно, в том теле, которое уже не подвержено искушениям, которое не подвержено слабостям человеческим. Как оно будет? Библия нам не говорит, но уставать или тем более дьяволу искушать он будет недоступен. И также церковь. Вот здесь дальше написано. Церковь, которая будет царствовать, здесь в этом перечне пропущены вот эти, которые от великой скорби воскресли и царствовали со Христом. Братья, вообще по учению всей Библии человек дважды, ну, как это можно правильно сказать, дважды испытываться не может. Раз они уже умерли, отдали жизнь свою и теперь воскресли и царствуют во время тысячелетнего царства, то, ну, они не могут дважды в человеческом теле человек находиться не может. Мы в Библии не находим такого подтверждения. То есть, ну как, не в человеческом, а именно в том немощном, в котором мы есть. То есть они тоже в прославленном теле. Написано «царствовать со Христом 1000 лет». Не просто жить. А остаток народа израильского, вот как здесь перечислено, и уцелевшие народы, они будут в таком теле, как мы сегодня. Только что не будет искушения дьявола, в природе будут большие изменения, поэтому люди будут долго жить. Но это мы еще потом посмотрим. Угу. Ну да, да, да. Да, да, это сюда и есть. Потому что вот еще вызывает вопрос. суд над народами, когда придет Господь во второй раз. Братья, это суд не на определение вечной участи. Это суд именно, чтобы войти в тысячелетнее царство. А вечную участь им придется определять еще в тысячелетнем царстве. Особенно в конце, когда будут искушения. Это суд не то, что они переходят в тысячелетнее царство и автоматически уже на небо. Они просто переходят в тысячелетнее царство. Самые испорченные людей, которые начертания приняли, самую развращенную часть, она погибнет, Господь их осудит. А те, которые, ну так, в книге Салов Астахов объясняют, а те, которые больше в стороне окажутся, как-то непричастны, которые оказывали доброе Израилю во время великой скорби, то есть, ну, люди, расположенные к Богу. Господь их оставит живых, но это еще не решение, это суд не на вечную участь. Это суд только на участие в тысячелетнем царстве. Понятная мысль, да? А, ну поясни. Только погромче.
Там в книге Откровения написано, что он заставляет живущих на земле поклоняться ему. Написано, ты его начертание все, и там написано, поклоняться ему все, и начертание все. Все эти имена записаны в книге жизни. То есть как бы исключает.
Да, братья, я думаю, мы слишком преувеличиваем власть Антихриста. Нам она кажется такая всемогущая, такая всепроникающая. Библия часто говорит «все», а на самом деле Бог по милости оставляет. Написано, весь скот в Египте погиб. Все погибло. Все равно Бог оставляет остаток. Бог по милости своей оставляет остаток. И во время Антихриста тоже будет остаток, который вот как раз потом перейдет в тысячелетнее царство. Каким образом и как оно, не написано в Библии, но будет остаток. Иногда мы думаем, вот при власти Антихриста мир наконец добьется, чего хотел, полного благоденствия, полного мира. Братья, это будет сильнейший обман. Как Россию колбасой накормили сейчас, в которой мяса нету, да? Вот так же будет и правление Антихриста. Ничего он доброго этой земле не даст. Это будет просто обман из обманов, который продержится очень короткое время. И все будет поставлено на обмане. Ничего, потому что он доброго ничего дать не может. Настоящий мир, настоящий порядок и устройство на земле, они устроятся, когда будет тысячелетнее царство. Вот там будет, да. Там. Да, да, и вот там тоже так же. Ну, давайте еще первую мысль тогда. Зачем нужно тысячелетнее царство? Кажется, что оно не нужно. Бог вообще разные периоды и по-разному с людьми разговаривал. Первый период – это период невинности. Ну, по панораме Библии, может быть, кто-то был на курсах или кто-то слышал ее. Я не хочу сейчас все повторять, но примерно. Второе – период совести. То есть человеку Бог говорил только через совесть. Вот во время Ноя, обратили внимание, ни судов, ни милиции, ни даже наказания. И поэтому для Ноя, нам кажется, это вроде бы так естественно, что Ной поверил Богу, что будет наказание. А ведь в то время это было нечто новое, как за грех наказание. Это уже быть не может. Такого никогда не было, и поэтому вера Ноя, она еще так ярко сияет, и поэтому написано «Верою Ной осудил весь мир». Вот давайте вспомним Каина. Бог разговаривает с Каином. Каин убил Авеля. И с чем он от Бога уходит? Ненаказанным. Он говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. Братья, если бы Каин предстал на суд перед Моисеем, с чем бы он от Моисея ушел? Камнями побили бы. То есть Бог в то время разговаривал, позволял людям грешить, говорил только через совесть. Это Божий план. Мы не можем, может быть, всего понять и говорить, почему так? Это Божий план. Люди сегодня даже говорят, важно жить по совести, и все будет хорошо. Это уже пройденный этап, уже жили люди по совести, все уже испробовано. И за 1600 лет мир до того развратился, что пришел к своему концу. Совесть не остановила. И не только потомки Каина, и потомки Сифа туда же потом, кроме семейства Ноя. То есть все. Потом Бог устанавливает человека под власть человечества. То есть начинаются люди сильные на земле, Вавилонская башня. То есть сегодня... люди стали один другого сдерживать. И сегодня этот механизм тоже работает. Сегодня Бог совесть тоже не отменил. В наше время, можно так сказать, эти механизмы, которые Бог включал, они накладывались, и сегодня они все работают. Может быть, поэтому мир еще держится. Сегодня тоже где-то совесть человека тормозит. Потом под ответственность человека. Братья, сегодня кого нам легче судить, себя или другого? Другого, да. Мы более строги, мы более разбираемся, более ориентируемся, когда дело другого касается. И Бог это видел, и поэтому сделал так, чтобы другие люди определяли судьбу. То есть начались законы потихоньку, начались сильные люди. Потом начали говорить, нужен хороший правитель, и все будет хорошо. Были всякие правители, и тоже ничего не вышло. Потом Бог уже конкретно дал закон Моисея. Ну, я так бегло, не все периоды. То есть человек мог думать или может говорить, важно исполнить закон, и все будет хорошо. Пожалуйста, исполняйте закон. Самые минимальные требования – исполняйте. Самый справедливый закон – исполняйте. Человек исполнить не мог. Оно ему в тягость. Возмутился человек. Потом время благодати. Время благодати Божией. Сегодня опять камнями не побивают. Ну, хотя где-то, да, где преступники уже приступают, меру есть какие-то меры, да. Но сегодня время благодати. Сегодня Господь зовет, Господь призывает. Сегодня мы имеем уже жертву Христа, она открылась. И люди опять в большинстве своем не идут. Вот теперь тысячелетнее царство, вот эти мысли мы слышали уже в прошлом веке. Дайте человеку хорошие условия, дайте ему хорошее воспитание, хорошее правительство, и он будет хорошим. Вот в тысячелетнем царстве Бог как раз это все даст. Правителем будет Господь Иисус Христос. Болезней почти не будет, искушений даже внешних, там написано, сатана будет скован на 1000 лет. То есть искушения только те, которые внутри у нас, они будут искушать человека. Природа изменится. Я не зачитываю все эти места, это 35 глава Исаия. Природа изменится. Смерть будет наступать только когда уже... Может быть, это место все-таки прочитать лучше, да, чтобы не так огульно все. Исаия, 65 глава. 66 и 24 стих лучше. Давайте, кто прочитает? Последний, в общем-то, стих Исаия. Вот здесь такая мысль, что вероятность согрешения для человека остается, и взыскание за содеянный грех будет очень строгим, потому что власть будет принадлежать святым и Христу, потому что искушение только изнутри, и поэтому Бог будет строго взыскивать за грехи. Вот такое будет время. 1000 лет люди будут наслаждаться вот этим покоем. Иногда задают вопрос, а будут ли машины, а будут ли самолеты в тысячелетнем царстве? Ну, наверное, сложно ответить на этот вопрос. Братья, но тысячелетнее царство, оно будет здесь, на земле. И люди в такой же плоти будут здесь, на земле. Поэтому ожидать, что жизнь будет совершенно другая, ну, не думаю, что она будет совершенно другая. Греха не будет, да, не нужно будет вооружаться, не нужно будет такое количество полиции, медицины и всего прочего. Поэтому жизнь будет очень добрый, очень богатый. Солнце будет светить сильнее, и к тому же не зной жарить будет, да, оно будет полезно. То есть наступит время благоденствия. И Бог как бы опять силой будет людей. В Захарии написано, что если... 14 глава. Сейчас я найду быстро. Захария, 14 глава. Что если какой народ... 17 стих. «И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». То есть вот такое настанет время. Братья, если вопросы, давайте вместе. Ага. Да. Да, ну, я так понимаю, ага, ну, хорошо, до конца вопрос. Не ходить по земле, как сказать, подчиняясь всем этим законам, ну, можно себе представить больше так, как Христос 40 дней ходил на земле. Видимо, вот в таком положении церковь будет на земле. Ну, буквально, наверное, нет все-таки, потому что Давид уже умер, Он воскрес, будет царствовать, вот как и Христос, вот в таком виде. Ну, нам, братья, это немножко трудно представить. Но в том, что Он будет подвержен смерти, вот дальше, когда конец тысячелетнего царства, тогда мы увидим разницу. То есть в тысячелетнем царстве будут присутствовать вот, ну, Христос в теле, в другом уже, церковь, ветхозаветные праведники, как вот Давид тоже мы видим. Как оно будет? Насколько они будут являться, братья? Это, наверное, сложный вопрос. Трудно для нас понять. Как? Нет, почему? Тело имеют, только другое тело. Христос имел тело, когда воскрес, только другое уже. Оно не подвержено уже закону распада, ну, закону греха. А люди, которые будут в тысячелетнем царстве, они все равно остаются, этот закон, он не отменен еще. И вот тысяча лет пройдет, и в конце, давайте прочитаем это место тоже, кто его прочитает, 20 глава Откровения, 7-10 стихи. Ну, даже 7-10 не надо пока. Откровение, 20 глава, 7, ну и по 10. Кто нашел, братья, прочитайте.
Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирает их на брата, число их, как 520. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, крещавший их, удерживал в озеро Огненное. И серые, те звери, и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Вот это конец тысячелетнего царства. То есть оно еще раз покажет, что невозрожденный человек, он не принимает Божьего. Но Господь сделает все, чтобы, ну, в рамках того, что на земле еще можно сделать, все, чтобы было хорошо. Все. И человек в конце, когда сатана будет отпущен, написано, он выйдет совращать народы, и народы совратятся, не один, не два найдутся совращенных, а написано, как песок морской, соберутся и восстанут. Доколе можно подчиняться, доколе можно ходить в Иерусалим на поклонение, сколько можно это терпеть? Вот такой бунтарский дух опять вспыхнет в народах. То есть вот здесь, можно сказать, последний выбор будет для человека. С кем ты? Или ты к стану святых примкнешь, или ты в это полчище, которое против стана святых. То есть вот тут будет еще выбор уже ну, можно сказать, на вечную участь человека определяет, с кем он будет, или с этим полчищем, против Бога, против Божьего народа, против Божьих порядков, или с теми, и с Господом, и с Его. Да, да. И возможность спасения, и возможность погибели, она еще есть. Но это для тех, которые живут в теле. Вот об этом как раз поэтому хотелось вот это различить. Церковь или ветхозаветные праведники, для них уже нет этой возможности. Но она и уже не нужна. Они свой выбор сделали, Бог уже поставил как бы печать на них. И вот воскресшие от великой скорби, они свое уже сделали. Они находятся в таком теле, которое недоступно для всего этого. А остальные люди, они также размножались в тысячелетнем царстве. Ну, также просто сами искушения, они теперь меньше, потому что дьявол скован на тысячу лет, поэтому искушений меньше. Сама обстановка другая, то есть многое другое. И все-таки внутренний вот этот старый человек, он возмутится Божьим. Поэтому это еще раз говорит, что если на небо, ну, как люди иногда говорят, я на небо проберусь как-нибудь, да, человек, он там не сможет. Вот тысячу лет человек отказался, это, можно сказать, последний отказ от Божьего. Так можно это обозначить. Итог тысячелетнего царства – это последний отказ человечества от всего Божьего. Уже, ну, все Бог перепробовал. По совести жили, под законом жили, под благодатью жили. Вот вам еще одна возможность. Это будет последним отказом. Все. И тогда наступит момент, ну, Библия о нем не говорит. Для Бога это очень просто. «Падет огонь Господень с неба, земля и все дела на ней сгорят, а праведники и святые Господь возьмет на новое небо и новую землю». То есть... Ну и братья. Братья, но земля и все дела на ней сгорят. Уже как там на небе будут все эти иерархии, и будут ли они там вообще, братья, я затрудняюсь на небе что-то говорить больше, чем... А здесь на земле земля и все дела на ней сгорят. То есть вот то, что здесь, оно все погибнет. И потом будет суд перед Великим Белым престолом. Угу. Обновиться, да, так написано. Обновиться земля. Хотя нам сегодня трудно представить. Все эти Чернобыли, все эти химкомбинаты, как все это Бог сделает? Ну, сделает. Океаны сегодня зараженные, но Бог это обратит. Для Бога это очень и очень просто. Очень просто, в общем-то. То, что сегодня является трудностью, то для Бога очень просто. Например, ученые отмечают, что в организме, ну, все клетки имеют свой ресурс. Мы говорим, что они обновляются, но у них есть предел. До 50 раз, до еще... Ну, разные клетки, разный предел, и поэтому наступает смерть. А раковые клетки, они не имеют предела. И когда ученые это обнаружили, они как бы воскликнули, вот где ключ к вечности. То есть для Бога очень просто какой-то ключик повернуть, и люди будут тысячу лет жить. Ну, оно рядом где-то. Например, в зоне повышенной радиации какие фрукты растут? В Гималаях, вот где сильное ультрафиолетовое излучение. Да даже слышал в Чернобыле, как там все растет, как оно. То есть для Бога очень просто. Просто сегодня оно нам губительно. А Бог может очень легко какую-то преграду убрать, и человек будет тысячу лет жить, и человек будет питаться, будет все хватать. Ну, видимо, все полностью. А как, если один сатана, а все духи будут властвовать, тогда оно легче не станет. Видимо, все это будет... Да, да, все царство тьмы. Так я понял, ну, так... Как? Ну, я так слышал, что грешник, который, человек, который открыто грешит, ну, как слышал, это же опять просто человеческие какие-то, что он будет доживать до 100 лет и умирать. Но это будут редкие случаи. А люди, которые ведут праведную жизнь, они будут жить очень долго. А 100-летний грешник будет проклинаем. Вот тут эта мысль тоже в материале отмечена, что за грех будет строгое наказание. Ну, потому что искушение меньше, поэтому будет... строго, чтобы грех не размножался, не... ну, будут люди, вот тут мы читали Исаия, последний стих тоже, будут те, которые умирают.
А вот это личность демоническая, и вообще пророк, ну, сатана, да, мы говорим сатана, но интересно, они появятся, или они уже надо сатана?
Нет, ну, а, ну, сейчас, братья, это мы не знаем. Это мы не знаем. Братья, я думаю, нам больше надо все-таки немножко в другом направлении и церкви учить. Самое главное – нам быть готовыми. Готовыми встретить Господа. А может быть, завтра мы думаем о тысячелетнем царстве, о великой скорби иногда думаем. Ну, и правильно, что оно где-то наши умы занимает. А может быть, завтра Господь меня позовет, да? Может быть, я в машину сяду и не вылезу. А может быть, вечером лягу, проснусь, утром меня не будет. Оно же сколько таких примеров. То есть, чтобы нам сегодня быть готовыми. А Господь проведет. Господь с этой задачей справится. Мне вот это интересно тоже. Думаю, вот ну, мы, нам кажется иногда, как Господь все это сделает. Израиля приготовит, Антихриста приготовит, как брат уже говорил, есть он или нету. Церковь приготовит, лжецерковь тоже будет готова. Все это будет в свое время готово. Для Господа это очень просто. Он не опоздает, у него это все сойдется в истории. А нам иногда кажется, ну как, церковь будет на земле, а начертание нельзя будет ни купить, ни продать, чем мы детей будем кормить? И вот мы иногда в панике в такой. Братья, не нужно это. Не для этого Бог нам говорит смотреть в будущее, а наоборот даже говорит, смотрите и не ужасайтесь. Да? То есть нам не нужно ужасаться, пусть мир ужасается и смотрит вперед. А нам нужно смотреть вперед спокойно. Смотри, как этот Иуй берет, да, и говорит, смотри на ревность мою, как я буду. Одного царя убивает, другого убивает, а этого возит с собой, он смотрит на все, видит. Братья, и нам так же, чтобы нам не переживать об этом, что мы свои большие семьи где-то не прокормим в тысячелетнее царство. Бог об этом позаботится. У Бога все, ну, все хватит, у Бога все приготовлено. И лишнего ни один день церковь на земле не будет. То есть, чтобы не думать нам, что где-то мы не состыкуемся, где-то Бог опоздает, и все, и будет ущерб, и будет... Да нет. Еще такую мысль тоже слышал, но она для ободрения нашего, что восхищение церкви, оно будет... Ну, хотя оно будет незаметным, да, но оно не будет позорным бегством с земли. Оно будет величественным. Пусть оно будет в тайне, да, но оно не будет как позорное бегство. Как будто Бог больше не смог церковь на земле хранить и теперь ее восхищает. Нет, оно так не будет. Оно будет торжественным и величественным, хотя и в тайне, да, от этого мира. Давайте еще тут несколько слов о вечности. Братья, вот это непростой вопрос. Всякие у нас и мысли, и все, как там все будет на небе. Братья, одно только нам нужно твердо держаться, что на небо, ну, в Божий мир, в новый, люди попадают только через веру в Иисуса Христа. Начиная от Авеля, и до последнего человека, ну, допустим, с великой скорби, или даже до последнего израильтянина уже после великой скорби, только веруя в Иисуса Христа. Братья, другого пути на небо нету. Другого пути нету. Да, формы разные. У Авеля вера в чем выражалась? В жертве. У Еноха в чем выражалась? В праведной жизни. У Ноя в ковчеге, у Авраама в другом. У нас сегодня, кто будет веровать и креститься, да? в нашем покаянии, в жизни в церкви наша вера выражается. В тысячелетнем царстве вера будет выражаться в том, что они будут ходить вовремя на поклонение, что они будут держаться Божьего народа. Вот ихняя вера будет выражаться. Но все-таки вера в Иисуса Христа. Другого входа на небо просто нету. Двоюродных или внуков на небе у Христа не будет, братья. Ну а как уже вот эти формы здесь на земле разные, как Бог на небе с ними поступит? Или все объединит, как написано, все скине Бога с человеками? С какими человеками? Или будет там по-разному? Ну, нам немножко трудно представить. Мы как-то хотим вот с нашим сегодняшним пониманием, у нас олимпийский этот первое, второе, третье место, и мы думаем, вот на небе оно как-то... Все равно оно будет по-другому там, братья. Оно будет по-другому. Но еще одну мысль, может быть, тоже надо отметить, что все равно мы останемся сами собой. То есть наша память, наши дела, они пойдут с нами на небо. Они пойдут с нами на небо. Мы видим, ученики очень просто узнали Моисея и Илью, да? Очень просто их узнали. Как? Немножко нам загадочно, но они их узнали. Они их узнали. И на небе мы тоже всех узнаем. Это же как раз и будет ценностью, что каждый на небо принесет свою славу. Авель свою, Енох свою, церковь свою, ну, святые последних времен свою, каждый свою славу туда принесет. Ну, здесь вечность, что Бог творит вечное, новое небо, новая земля, новый Иерусалим, где будет обитать со спасенным народом. Ну, братья, а что-то большее я не берусь, наверное, и достаточно. Давайте, сейчас у нас тема пойдет... Немножко с другой стороны. Это не то, что продолжение. Немножко с другой стороны. Не историческое, а уже так. Я перечислил вначале избрание, призвание, оправдание, освящение. Ну, какому-то больше время посвятим, какому-то меньше. Усыновление и соединение со Христом. Братья, избрание – это тема, много вызывает у нас тоже вопросов, много переживаний. И думаю, несколько причин этому есть. Почему? Почему эта тема? Павел почему-то о ней пишет, и он ее даже не объясняет. О языках ему пришлось объяснять, о порядке вечери ему пришлось объяснять, о покрывале ему пришлось объяснять женщин. Еще некоторые вопросы он объясняет, о материальном служении ему пришлось объяснять. А вот эту тему он даже не объясняет. Вот здесь мы опять сталкиваемся, что вот наш европейский ум, он немножко по-другому настроен, и поэтому для нас это такая трагедия. А в общем-то для Господа это не трагедия. И когда апостол Павел писал 9 главу к римлянам или другие места, его прекрасно понимали верующие того времени. Ну, одна причина, как я вижу, почему? Потому что мы... упускаем здесь, что вопрос избрания, он связан с любовью, что это не просто выбор товара в магазине какой-то холодный такой, а здесь любовь. Вот, братья, я два примера приведу. Я думаю, мы чаще всего вопрос избрания вот на первый у нас похож. Ну, вот, допустим, мы вдвоем подаем два паспорта в билетную кассу. Кассир нам один паспорт возвращает и говорит, место только одно. И мы обижены, да, что нас не выбрали, что выбор пал на другого человека. И вот так мы себе Божье избрание иногда представляем. И поэтому нам кажется, ну как же Бог несправедлив. Братья, а вот другой случай. Молодые решили пожениться, уже сдали в ЗАГС паспорта, а, по-моему, в пятницу невеста говорит, я передумала. Ну что, пошли в ЗАГС. Я подробности упускаю все. Пошли в ЗАГС, паспорта уже проштампованы. Ну, а работник ЗАГСа так, ну, все-таки как-то по-человечески отнеслась. Она говорит, ну что, развод оформлять вроде бы неправильно. Она говорит, я вам напишу, регистрация не состоялась. Написала, видимо, в своих бумагах все повычеркивала и отдала эти паспорта. И вот теперь эта невеста вот с этим паспортом, ей, то есть она оказалась неизбранной. Братья, но обижаться есть на кого или не на кого обижаться? Не на кого обижаться, да? Это же не так, что вот Бог не за... ну, кассир не захотела, или у кассира нету двух мест, и она один паспорт выдала в окошко, и все, и мы обижены. Братья, не на кого обижаться. Если я не избран Богом, не на кого обижаться. Я бы даже так сказал, вот сегодня люди ходят как раз вот с двумя видами вот этих паспортов. В одних написано «зарегистрирован брак с Господом Иисусом Христом». Это те, которые спасенные, возрожденные. А у других что написано? Ну, регистрация не состоялась. И на кого обижаться-то? На себя только обижаться. Только на себя обижаться. Не на Бога, а на себя. Ага. Ну, немножко попутно дойдем до этого. Давайте мы откроем еще одно место, вместе внимательно посмотрим, как все-таки Божье избрание работает. Есть такие отрывки в Библии, как мы говорили, на определенные темы. Второзаконие, 7 глава. Мне представляется очень хорошее, очень такое яркое место, как работает Божье избрание. Я буду читать и попутно рассуждать. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. Ну, с 6 по 13 буду читать. Что-то пропущу. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Ну и там дальше. Братья, это вот здесь, в Израиле, в отношении к Израилю. Сегодня, в наше время, кого любит Господь? «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть сегодня в это число включены все. Почему Бог избрал? Потому что полюбил. Потому что Бог полюбил. Поэтому Бог избрал всякого человека ко спасению. Всякого человека Бог, ну, Бог приготовил для него спасение. Не потому, что вы были многочисленнее, да, но и не потому, что малочисленнее были, то есть потому, что любит Господь. Вот здесь мы опять с этим сталкиваемся, что причина любви. Потом Бог говорит о том, чтобы хранить завет, 9 стих, и милость, что Он хранит завет, и воздает ненавидящим Его, 10 стих, и вот теперь 11. «Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнить». Вот теперь тебя Бог возлюбил, тебя Бог избрал, теперь ты что делай? Соблюдай. Разве сегодня наша проповедь в мире, разве не об этом мы говорим? Бог всех хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Теперь соблюдай. А вот теперь дальше написано, 12 и 13 стих. «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя». Вот, братья, мы в 7 стихе читали, что любит тебя Господь, и в 13. Вот между этой любовью есть разница? Там написано «возлюбил тебя Господь», а тут написано «возлюбит». А разница есть? Братья, разница в чем? Там Господь любит весь Израиль. Ну, это Ветхий Завет. Там Он обращается к Израилю, Он любит весь Израиль. И также Иоанна 3:16, там Господь говорит о том, что Он возлюбил весь мир. То есть Божьей любви хватает на весь мир. Но тогда, когда израильтянин хранил заповеди Господни, соблюдал заповеди Господни, слушал законы, тогда написано: «И возлюбит тебя Господь». То есть понимаем, что это любовь уже другого порядка. Это не просто любовь, которая ко всем израильтянам, а если ты, будучи израильтянином, будешь хранить заповеди Господни, то возлюбит тебя Господь. То есть это уже другие отношения. Ну, например, в наше время взять Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир, и взять Откровение в 3 главе, и познают, что я возлюбил тебя. Помним? Филадельфийской церкви. Братья, это об одной любви говорится или о разной все-таки? О разной. Я тоже думаю, это о разной. Вот так же и этому, и сегодня к этому миру. Есть у Бога любовь к этому миру. Но тот, кто не откликнулся, он не удостоился дальнейшего. Он не удостоился дальнейшего. И поэтому так и ходит с этим паспортом, в котором отказано в регистрации. Ну, где нету или нету этой записи. А тот, который принял Господа, тот уже другую, ну, уже, можно сказать, личную любовь Божию к себе испытывает. Вот в таком и положении. И вот тот человек становится избранным. Давайте еще прочитаем одно место, которое мне очень важно. Как человек становится избранным? Фессалоникийцам. А потом мы вернемся к предузнанию еще. Это уже в конце. Фессалоникийцам 2, 2 Фессалоникийцам 2, 13. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Как Бог избрал ко спасению, братья? Через освящение, через веру истине. Через веру Бог избрал ко спасению. Я продолжу, чтобы мне не сбиться, а потом мы к этому вернемся еще, к предузнанию. Братья, я думаю, часть проблем в этом вопросе от чего еще возникает? От того, что мы путаем личное избрание и общее. Бог избрал путь. Давайте прочитаем Ефесянам 1:5. Как там написано? «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли». Братья, мы об этом уже говорили. Бог на небе приготовил место, и по-другому мы туда не зайдем. То есть Бог определил нас в Иисусе Христе уже. Наше предопределение уже там, это Божье предопределение, и мы не можем задавать Богу вопросы, почему нету другой возможности, что только через Иисуса Христа, через веру, через освящение, почему нет другого пути? Мы не можем Богу такие вопросы задавать. Это определил Бог от вечности, что в Иисусе Христе вот там мое призвание, вот там мое избрание, вот там... Ну, как мы немножко с семьей сравнивали, так что ли, да? То есть стать невестой Иисуса Христа, вот таким путем мы входим в небо. А другого пути нету. Это Бог определил от вечности. То есть в Иисусе Христе другого места, другого пути на небо нету. Вот это определение, это общее определение. А мы иногда это путаем с личным, и нам бывает трудно. Еще одно место тоже хочу... Римлянам 9 глава, там, где Павел пишет: «А ты, человек, что споришь с Богом?» С 18 стиха. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, или кто противостоит воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом?» Братья, оно вот так, если чисто математически подходить, вот как мы привыкли, то кажется несправедливо. Кого Бог хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Братья, ну Бог вправе это делать. Почему вправе? Ну, давайте немножко по-другому посмотрим. Библия нам говорит, смиренным Бог дает благодать, и гордым противится. Значит, кому Бог хочет давать благодать? Смиренным. Кому Бог противится? А мы говорим, Господи, Ты не прав, надо наоборот сделать. То есть вот возмущение здесь, о котором Павел пишет, оно выглядит так. Вы говорите Творцу, надо вот по-другому сделать. Надо гордым давать благодать, а смиренным противиться. Братья, оно же крайне нереально, оно возмущает Павла. Он пишет, кто ты человек, что ты Богу диктуешь. Бог хочет миловать кающихся. Он это делает. Бог хочет ожесточать тех, кто против Него восстает. Он это делает. И ты не можешь сказать Богу что-то против. Братья, здесь не вопрос личности. Вот я думаю, здесь наши проблемы. Мы сразу сходим на личность, что Петра Бог хочет простить, Ивана не хочет. И мы в тупик заходим. Братья, здесь больше я бы вот эту сторону отметил. Что Бог хочет простить тех, которые принимают Его путь. Хочет помиловать тех, кто кается. И Бог это делает. А гордых не хочет. Но если у Бога такой вкус, если так можно выразиться, братья, что мы можем сказать здесь, да? Мы здесь ничего не можем сказать. Потому что мы творение, мы глина в Его руках. Наше дело только как? Хочешь, чтобы Бог тебя помиловал, что надо делать? Смирись, покайся, и Бог помилует. Вот путь. А не спорь с Богом, что я остаюсь гордым, а ты меня помилуй. Встань на то место. Или, например, в вечности вот так. Бог избрал в Иисусе Христе. Прими Христа, покайся, и твое место будет там. То есть здесь не надо человеку спорить. А человечество, в общем-то, сегодня спорит с Богом. Вот такое у него положение. Вопрос, который брат задавал, это уже вопрос предопределения, вернее, предузнание, то, что Бог видел всю историю наперед. Он хорошо знал, кто отвергнет Божий призыв, а кто примет. Он знал, что Иаков будет идти Божьим путем, Исав не будет. И не только сам Исав, а его потомство, у него вечная ненависть к Израилю. Помним, когда Саул дал приказ убить священников, слуги не захотели, а кто убил? Потомок Исава, то есть вот такая вечная ненависть в этом народе. Бог это видел наперед. И, братья, православное богословие, оно, в общем-то, очень легко этот вопрос решает. Когда православному богослову задали вопрос, а как быть вот с избранием все, как это Бог все знал наперед, что ли, определил одного туда-сюда. Он говорит, Божьим предузнанием. Это западная церковь, там вот это появилось, кальвинизм и все прочее, а в православии этого нету. У них другие вопросы, которые неправильно, а этот вопрос у них довольно правильно, Божьим предузнанием. Например, какая-то мера предузнания даже нам дана. Вот сейчас будет Пасха. Если столько напечатают, дадут, мы 1000 пригласительных раздадим по городу. Раздадим. Проблемы, я думаю, большой не будет. Детям дай, они сделают все это. А мы будем готовить на 1000 мест молитвенный дом? Братья, или не будем? Да не будем. Если 10 придут, это будет хорошо. Братья, Бог тоже вот так же знает. Мы-то примерно можем предполагать, а Бог прекрасно знает. Поэтому здесь Бог приглашает всякого, но об этом потом призвание. А вот как уже человек откликнется, и Бог именно избирает тех, которые откликаются, тех, которые на Его любовь поворачиваются к Нему, которые Божий путь избирают, они избранные. Может быть, что-то непонятно? Сложный вопрос. Братья, я понимаю, что не все, может быть, так я сказал. Но хоть что-то, чтобы нам... Может быть, еще есть все-таки вопрос, чтобы что-то еще осветить.
Вот это место Библии, на 5 главах, отлично так освещает. Не потому, что кто-то смирился или задился, а в общем, Бог взял,
посмотрел, и, в общем, человека этого ожесточил, а этого...
Да, братья, вот...
Потому что человек один смиренный,
да? Да. Да, да, да. У Бога такой вкус, если так сказать. Ну, а что мы сделаем? Если это Божий принцип даже. Это не, даже не то, что, не то, что вкус, может быть, не то слово. Братья, за фараона как написано? У нас как-то в детском лагере про эти казни египетские, он эту мысль отметил. Первые несколько раз написано «ожесточил», а потом Бог ожесточил фараона. Братья, я думаю, вот здесь нам тоже нужно на это обратить внимание, что Бог, Он Бог, не только Бог есть любовь, а Он еще кто? Огонь поедающий. Бог, и это, я бы сказал, вызывает уважение к Богу. Если человека 10 раз обманывает, а он ничего не предпринимает, оно вызовет уважение. Оно не вызовет уважения. И когда Бога раз отвергает, два отвергает, и когда потом Бог являет свой гнев или ожесточает человека, братья, это только справедливо, это вызывает уважение к Богу. Когда учитель, например, дети ему, ну, как сказать, садятся, безобразничают, и этому нет предела, это красит учителя или нет? Нет, оно не красит учителя. У нас христианская школа, ну, дети так... Преподаватель что-то заболел, и пришел другой браточек, так, временно, на недельку. Он пришел, сразу всех поставил на место, кого в угол, кого что, и потом слышу разговоры по церкви. У родителей такое уважение, во, вот это да. Ученики тоже, во. То есть оно вызывает уважение, и Бог не может по-другому поступать. Бог не может 10 раз... Фараон обманывает, 10 раз фараон или 9 раз возвращается, и чтобы не ожесточалось сердце его, братья, это невозможно. Это Божья заповедь и Божья справедливость. Не может человек грешить без конца, и чтобы сердце его не ожесточилось. Поэтому Бог ожесточает. Это закон Божий, что по-другому быть не может. Ну, а за книгу жизни здесь говорили, братья, да, есть места, где написано, что от вечности Бог уже знал имена наши, Бог все это знал. Но это не говорит о том, что Бог одних вписал туда, одних не туда. Бог наперед знал, и поэтому для Господа это как предузнание. Я говорю, в этом отношении православное богословие, оно очень просто это объясняет, что это Божье предузнание. Бог видел, что этот человек пойдет таким путем, этот таким, что Савл будет Павлом, Бог это видел наперед, что Иуда будет предателем, это тоже Бог видел. Хотя все старание прилагал, чтобы Иуду отвратить, чтобы Иуду спасти, но оно не увенчалось успехом. У нас урок уже кончился, да? Давайте помолимся, потом... Немножко продолжим.